Глава 8. С того момента, как мы отбили у хищников стадо мохнатых носорогов, прошла неделя, которая пролетела для меня словно один день. Я, что называется, был той самой белкой, что попала в колесо и не могла никак остановиться. Скажу больше. В отличие от белки, которая все-таки могла в любой момент выскочить из надоевшего аттракциона, я такого права не имел. Развитие клана, а с ним и города, только набирало обороты. Рыжие совы начали заново осваивать некогда брошенные ими земли. Ванбург постепенно обрастал недвижимостью, начиная от стремительно строящихся крепостных стен, заканчивая обычными домами. За все это время мне так и не удалось уговорить совет бросить все силы на восстановление крепости. Один раз я даже попытался пойти на крайние меры, решил воспользоваться ручным управлением клана, дав приказ всем строителям заняться крепостью на горе. К моему удовольствию, мой приказ в тот день был выполнен. Побросав все свои дела, строители, каменщики, возницы и простые работники отправились в горы. И все вроде бы шло очень хорошо. Темп восстановления нашей твердыни значительно вырос. Я даже начал потирать руки, радуясь новым возможностям. Я уже представлял, как благодаря ручному управлению начну решать первостепенные, на мой взгляд, задачи клана. Но спустя несколько часов мне стало ясно, что Зазеркалье — это не простая компьютерная игрушка. Это мир со своими законами, максимально, насколько это возможно, приближенными к реальной жизни. Спустя несколько часов на меня начали сыпаться алерты о разнообразных клановых проблемах, начиная от необходимости срочно направить ремонтную бригаду на восстановление рухнувшей стены одного из складов, который, в свою очередь, был поврежден разбуянившимся быком, оставшимся без присмотра, заканчивая доставкой провианта и стройматериалов в наши дальние хутора и деревушки. Я сперва честно пытался закрывать эти дыры самостоятельно, но чем больше мне приходилось участвовать в решении этих проблем, тем глубже меня засасывала эта бытовуха. А алертов на меня сыпалось все больше и больше. Если еще утром до моего вмешательства панель управления и все показатели выглядели зеленым лугом, то сейчас все было красным-красно от возникших проблем. В конечном итоге, и вполне логично, моральный боевой дух клана начал стремительно падать. А ведь прошло всего лишь несколько часов. Я начал замечать на себе хмурые взгляды кальтов. Несколько раз мне докладывали, что меня ищет Лаош. В общем, к полудню, пока не свершилась катастрофа, я вынужден был вернуть все настройки на прежнее место. Это не значило, что я сдался, нет. Просто только что мне дали наглядно понять, ко всему надо подходить с умом и постепенно. А еще я понимал, что у меня ни на что нет времени. Оно словно непослушный песок убегало сквозь пальцы. Зазеркалье затягивало меня все больше и больше. Выныривая из игры, я не всегда даже успевал нормально поговорить с семьей. Иногда я быстро ужинал и ложился спать. Но, как ни странно, от той прежней слабости в теле не осталось и следа. В моем организме явно происходили какие-то изменения. В лучшую сторону. Я стал чувствовать себя бодрее, зрение так и не ухудшилось. Напротив, я стал лучше видеть. Меня даже потянуло в спортзал. Все чаще и чаще я уделял время плаванию в бассейне и беговой дорожке, чем заслужил одобрение Глеба и Светы. А на днях у меня состоялся разговор с женой, который я решил более не откладывать и который, как и предполагалось, сбил ее с толку. Когда Света и Роман Тарасович узнали, что клан обзавелся тотемом, их восторгу не было предела. Мы даже по такому случаю выпили по бокальчику вина. И пусть каждый из нас в этот момент находился в разных частях света, и в бокалах у каждого были разные напитки, это не могло омрачить такой радостный момент. Уже позднее, когда Роман Тарасович, пожелав нам спокойной ночи, вышел из групповой видеоконференции, и мы со Светой остались одни, она, мечтательно прикрыв глаза, произнесла:
«Олег, это просто замечательные новости. Теперь цена всего, что ты создал, буквально выросла в разы. Если мы найдем подходящего клиента, то уже скоро ты сможешь вернуться к нам и бросить эту игру. Мы расплатимся по долгам и заживем, как нормальные люди. Этот забег на перегонки со смертью, наконец, закончится. Тем более, что Криста с каждым днем крепнет прямо на глазах».
Я лишь молча улыбнулся.
«Милый?» — насторожилась Света.
Она, как всегда, очень тонко чувствовала мое настроение. Вот и сейчас быстро просекла, что со мной что-то происходит. Наши взгляды встретились.
«Что-то не так?»
— озабоченно спросила она и тут же подобралась. Я тяжело вздохнул. Рано или поздно этот разговор должен был состояться. «Я не намерен продавать ни клан, ни землю клана. — твердо произнес я, прямо глядя ей в глаза. Света некоторое время озадаченно смотрела на меня, переваривая новость. Она всегда так делала, брала паузу на осмысление. И за что я ее люблю, никогда не паниковала. По крайней мере, внешне она всегда старалась сохранять спокойствие.
«Это ведь был наш план», —
наконец произнесла она.
«Ты сам предложил придерживаться этой стратегии. По сути, это твой план».
«Знаю», — кивнул я. «Но теперь все изменилось».
«Погоди», — перебила меня Света. «Хочешь сказать, что ты решил схлестнуться с кланами игроков? Они же камня на камне не оставят. Все, что ты построил, будет разрушено. Все кальты будут перебиты. Ты потеряешь контроль над территорией, которую мы планировали выгодно продать. Ты же только что сообщил нам о тотеме. Эта штука повысила цену в 2 или 3 раза. Объясни мне, что произошло в твоей голове за эти дни?»
«Многое», — ответил я. «У меня было время хорошенько обо всем подумать. Я вдруг очень резко осознал, что мы с тобой ни к чему не готовы. Мне и раньше приходили в голову эти мысли. Но я всячески отгонял их, прятался от них за работой, суетой, заботой о семье и так далее.
Но если бы не беда с Кристой, у нас все неплохо получалось», — попыталась возразить Света.
«В том-то и дело», — покачал головой я. «Всего лишь неплохо получалось. На самом же деле мы не были готовы. И это касается не только болезни Кристы. Вспомни, как быстро и практически незаметно испарилось все, что мы с тобой нажили за нашу жизнь. Беда буквально высосала из нас всю нашу жизненную энергию.
Да, я знаю, что ты скажешь. Никто не застрахован от болезни. Полностью с тобой согласен. Но я сейчас не об этом говорю. Я говорю о возможностях». «Разве мы не сделали все возможное?» — нахмурилась Света.
«Мы с тобой конкретно, в той сложившейся ситуации и в то самое время, думаю, да. Но если взглянуть на ту ситуацию со стороны, во многом нам очень повезло».
«Я тебя не совсем понимаю».
«Хорошо», — выдохнул я.
«Смотри, наше главное везение заключается в том,
что мы вовремя успели найти достаточное количество денег на операцию Кристи. Да, мы с тобой приложили много усилий на поиск решения. Потеряли все, что у нас было, но мы успели. Бог, мироздание, высшие силы или кто там наверху по какой-то причине дал нам время на решение проблемы. Плюс наша Криста оказалась сильнее, чем мы от нее ожидали».
«Что ты хочешь этим сказать?» —
продолжала хмуриться Света.
«Я хочу сказать, что, потратив столько времени на поиски денег на операцию, мы очень сильно рисковали. Жизнь Кристы висела буквально на волоске. Я даже не хочу заикаться о том, что было бы, если бы я не успел получить кредит».
Света молчала. Я видел, что она злится на меня за то, что снова заставляю ее вспоминать все это. Но вместе с тем я видел, что она начинает понимать, к чему я веду. Тот отрезок времени, который я потратил на решение проблемы, мог стоить жизни нашей Кристи. Понимаешь? Нам повезло. Криста выжила и даже стала крепче и здоровее, чем была до болезни. Все случившееся с нами очень многому научило меня. Повторюсь, никто не застрахован. Но сейчас я хочу как следует подготовиться, чтобы в следующий раз не терять драгоценное время. А для этого нам нужна финансовая защищенность и независимость».
«Но разве будущая сделка не принесет нам хороший доход?» — спросила Света. «По прогнозам Романа Тарасовича, той суммы нам хватит на погашение кредита. Мы сможем даже приобрести небольшую квартирку на юге Испании. Даже на счету кое-что останется. Разве не этого ты хотел?»
«Да», — кивнул я. «Но потом я задал себе простой вопрос. А что дальше?» Видя широко раскрытые глаза жены, я с улыбкой продолжал. «Получается, мы с тобой придем к тому состоянию, которое у нас было до болезни Кристы».
«Но ведь это же прекрасно», — удивилась Света. «Разве это плохо?»
«А что дальше?» — спросил я. «Прежде чем ответить, вспомни. От беды никто не застрахован. Допустим, мы заключим очень выгодную сделку с одним из кланов. Погасим кредит, купим жилье. Даже на банковском счету останется какая-то сумма. Я брошу зазеркалье, вернусь к переводам». «Замечательная картинка».
«Разве нет?»
— усмехнулась Света.
«Нет», —
удивил я ее. Улыбка сползла с ее лица. «И ты, и я, мы уже прекрасно знаем, как в одно мгновение вся эта идиллия может исчезнуть, и мы снова окажемся не готовы». Света снова взяла короткую паузу перед ответом, затем, тряхнув головой, прямо спросила.
«Что ты задумал? И еще один вопрос вдогонку. Надеюсь, у тебя есть план «Б»?»
«Я не собираюсь передавать управление кланом кому бы то ни было», — твердо ответил я. «Такая возможность появляется один раз в жизни, и не у всех, и я не намерен отказываться от нее».
«Это я уже поняла», — усмехнулась жена. «А что там с планом «Б»?»
«Риск потери контроля над кланом и территорией велик, сам понимаешь».
«План «Б» тоже есть», — усмехнулся я в ответ.
Не забывай, что я уже не тот обычный работяга. Я военмех 350 уровня, рудокоп-виртуоз, хозяин реликтовых петов, один из которых летающий. А кроме того, у меня есть карманная армия стальных жуков. Даже в одиночку я спокойно могу обеспечивать свою семью. Как тебе такой план «Б»? Но для того, чтобы я перешел к этому плану, моим противникам сперва придется очень сильно постараться. Я же, в свою очередь, сделаю все, чтобы этот процесс был для них максимально неприятным. Когда говорил, я видел, как горел взгляд моей жены. У нее на щеках даже выступил румянец. Я понял, что только что у меня появился мой первый и самый главный союзник.
«А ты не врал», — хмыкнул Дрой, кивая на берег озера, где сейчас высаживались северяне. «Их действительно много».
Я хмыкнул. Мне стоило труда сдерживать свою радость. Наша дипломатическая миссия начала давать свои плоды. Черепаха Хорп блестяще справился со своим заданием. И, видимо, продолжал успешно справляться. И это только начало. Река буквально кишит мелкими лодочками, плотами и небольшими корабликами. 2 дня назад я решил отлететь от нашей долины подальше на север, в том направлении, куда уплыли наши воины. Буквально спустя несколько часов, пролетая над огромной излучиной, я увидел большой лагерь на пустыре на берегу реки. Сверху все эти лодочки и кораблики были похожи на лежбище многочисленной стаи тюленей. Несколько десятков костров, палаток и шалашей, маленькие фигурки снующих туда-сюда кальтов. К нам плыли гости, много гостей.
«Мне вот любопытно, что им там наплел Хорп, раз они все ринулись сюда?»
«Надеюсь, то, что мы ему сказали говорить», — ответил я, пожимая плечами и наблюдая за высадкой первых гостей. «Что мы не хотим войны, у нас безопасно, и у нас много вещей, способных качественно улучшить их жизнь. Взгляни на них. Что ты видишь?»
«Да», — буркнул Дройклык, — «толпа оборванцев. Неужели и мы так выглядели когда-то? Хотя можешь не отвечать, сам знаю. И благодарю небеса за то, что послали нам тебя, друг мой».
Я покачал головой и положил ладонь на плечо Тысячника. «Спасибо, друг мой, но ты же понимаешь, что я всего лишь немного подтолкнул вас. Остальное рыжие совы сделали сами».
«Не прибедняйся», — отмахнулся Дрой. «Думаешь, мы не видим, как ты ежечасно продолжаешь подталкивать нас? Если бы всем заведовал Лаош, мы бы так и продолжали упрямо двигаться в сторону светлой цитадели. Хотя, уверен, нас бы к этому моменту уже не было в живых. И не спорь».
«Не буду», — усмехнулся я и поднял руки.
«Скажи мне лучше, что задумал?» — перевел разговор в другое русло Дрой.
«Все просто», — ответил я. «Наши склады полны товаров, хороших товаров, но большинство из них нам самим уже не нужны».
«Да», — согласился Тысячник. «Наши мастера научились создавать более сложные вещи».
Я кивнул. «Это он на синих вещах. А ведь уже не за горами переход на фиолетовые, инструменты, рецепты и доспехи. Клан стремительно развивается. Склады клана и закрома наших мастеров забиты зеленью, которую надо срочно сбывать. И Дрой прав. Без меня у сов ничего бы не получилось. Благодаря рыжим совам наши соседи станут сильнее, качество их жизни улучшится».
«Тебя это не пугает?» — спросил Дрой. «Сила может вскружить им голову».
«Риск есть», — согласился я. «Но и мы не будем стоять на месте. Клан развивается, обрастает силой и мощью. Не исключаю, что в ближайшем будущем кто-то из этих оборванцев, получив наши старые доспехи, возомнит себя великим воином и попытается испытать нас на прочность». Дрой засмеялся.
«Жду не дождусь этого дня. Но я понял, к чему ты клонишь.
Одной демонстрации силы будет достаточно, чтобы навсегда отбить желание воевать против нас. Но не забывай, что рано или поздно многие из этих кальтов захотят присоединиться к нам. Поэтому мы должны быть справедливыми и милосердными». Тысячник покачал головой, тяжело вздохнул и произнес:
«Я тебя понял. Ладно, пойду встречать дорогих гостей. Пора выводить дежурную сотню, чтобы ни у кого не возникло лишних соблазнов».
Я кивнул. Это вряд ли. Новоприбывшие кальты мало походили на организованную армию. Скорее всего, это были представители нескольких племен и кланов, живущих вдоль реки. Плыли они вместе, но уже на берегу, когда вытянули свои плавсредства, начали организовывать отдельные стоянки, места, под которые уже активно указывали им наши кальты. Я почесал затылок. Некогда пустынный берег, ранее казавшийся таким огромным, за несколько часов превратился в бурлящий жизнью балаган. Я уже сейчас видел, что некоторые группки северян держатся довольно настороженно, как друг с другом, так и с нашими кальтами. Понятное дело, Наверняка сюда прибыли племена и кланы, враждующие между собой, но на некоторое время заключившие перемирие. Об этом говорили зеленые ленты на запястьях каждого северянина, знак мирных намерений, известный каждому кальту. Предупрежденные мной заранее о визите этой флотилии рыжие совы успели подготовиться и теперь довольно ловко размещали на берегу новоприбывших, дабы показать себя гостеприимными хозяевами. Всем, кто высаживался на берег, предоставляли дрова и еду. Нашей казне это обошлось копеечку, но это стоило того. Перед моими глазами то и дело мелькали системные сообщения о добром расположении к нам речных кланов и племен. Тем временем новые плавсредства прибывали и прибывали. Если это нашествие продолжится в таком же темпе, очень скоро на берегу не останется места, и нам придется размещать гостей уже поближе к стенам города. Дрой и остальные сотники все больше и больше хмурились. Даже я начал беспокоиться, видя, что плоты и лодки все продолжают прибывать. По моим примерным подсчетам, на берегу собралось около 1000 северян, и это за одно утро. Уже ближе к вечеру я понял, что наше беспокойство было не напрасным. В устье реки появилось 6 довольно крупных кораблей, которые держались вместе и от которых все остальные мелкие лодочки старались держаться подальше. Борта дракаров были обвешаны щитами, а кальты, что стояли на палубах этих хищных кораблей, были облачены с ног до головы в серые доспехи. В общем, новые гости выглядели довольно воинственно. Похоже, дрою и его бойцам придется продемонстрировать нашу силу раньше, чем мы предполагали.